19:04 в Москве и Петербурге. Всем здравствуйте. Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. В ближайший час новостной дайджест в нашем эфире. Напомню про телеграм-канал, соцсеть ВКонтакте и Рутюб. Присоединяйтесь к нам, задавайте вопросы. Не забывайте, что есть приложение для ваших мобильных устройств, с помощью которого можно слушать не только прямые эфиры, но и записные программы, уже озвучавшие на радио «Спутник». Ну что, рад приветствовать эксперта аналитического холдинга финансового университета, политолог Дмитрий Ефремов с нами на прямой связи. Дмитрий Игоревич, здрасте, с Новым годом.
Добрый вечер, Алексей. Как всегда, рад вас слышать. Особенно в 2023 году много надежд на этот год, по крайней мере, у меня.
Да, поделитесь. Личные или, так сказать, общественно-политические?
Как всегда, одно без другого невозможно. Если не будет общественно-политической стабильности, то все личные траектории придется, так сказать, смывать. Поэтому, конечно же, это всегда гибрид.
Ну, это верно, да. Все взаимосвязано. А как Новый год у вас прошел?
Вы знаете, на удивление бодро. Хочу напомнить нашим слушателям, что вот когда мы сейчас говорим с Алексеем, Новый год наступил уже окончательно на всем земном шаре. Угу. Даже в таких отдаленных уголках, как Аляска, бывший российский регион, не забываем, и даже Гавайский архипелаг. Так что бодро, и как я уже готов повторить, огромное количество надежд, тем более, что прошлый год был полон вызовов. Хочется, чтобы были плоды созидания уже в этом году, чтобы не только напряжение и такие непростые, сложные эмоции.
Ну да. Один из немногих, надо сказать, экспертов, кто в состоянии 1 января в 19:05 анализировать, делиться мыслями своими. Дмитрий Игоревич, мы за это вам благодарны.
Взаимно.
Да. Ну что, поехали по нашей повестке. Начнем с новостей от российского Минобороны. Российские военные нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые задействованы в производстве беспилотников. В сводке Минобороны говорится, что уничтоженные дроны могли использоваться для совершения терактов на территории России. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время терактов против Российской Федерации сорваны, говорят в министерстве. Но вот на две части можно разделить эту новость. Одно, собственно, уничтожение вот этой инфраструктуры по производству, а другое, и я предлагаю с этого начать, вот эта возможность или вероятность совершения терактов. Велика ли, собственно, вот та самая вероятность с вашей точки зрения?
Более чем значительно. Я бы даже подошел к этому с такой несколько необычной траектории. Я хорошо помню, как, например, на рубеже 2020-2021 года, когда, например, ЛНР и ДНР были на тот момент еще не признаны Российской Федерацией, существовала точка зрения весьма авторитетная, что именно дроны будут тем преимуществом ВСУ, которое поможет им одержать победу. Потому что в артиллерии силы сторон были примерно сопоставимы, и там была обученная обстрелянная пехота. Но вот если быть объективным, на тот момент именно дроны были огромным преимуществом со стороны ВСУ. Насколько я знаю, там в армии ЛНР, ДНР это были довольно дефицитные виды вооружений. И поэтому неудивительно, что с тех пор Киев, команда Зеленского, а до Зеленского это был Порошенко, делали огромную ставку на дроны. И, как мы знаем, в том числе были и удары, в чем трагедия, далеко же не только по военным объектам. Очень часто страдало гражданское население. И я вот, например, у меня вот есть привычка листать, например, там телеграм-каналы донецкие от Ходоковского до Кати Агранович. Они постоянно об этом писали, что это реально насущная проблема для Донецка, который все еще остается одним из прифронтовых городов, и, безусловно, это бьет по мирным. Конечно, это один из наиболее болезненных вопросов в этой вот повестке военно-политической.
Ну вот смотрите, что касается дронов и вообще их применения, казалось, что их роль все же будет выше. Ну, имеется в виду по, ну, как бы, учитывая опыт последнего, да, Карабахского конфликта и так далее, разрекламированный широко и на весь мир те самые Байрактары, как-то сейчас, так сказать, все равно артиллерия, и не только артиллерия, многие говорят, там и мотострелковые роты, и пехота, собственно, да, не спецназ, а именно люди, которые на земле рутинно выполняют продолжительное время свою работу, ратное дело. Что касается вот беспилотников, вы уже, так сказать, отчасти охарактеризовали, но все же я позволю себе не согласиться. Казалось, что больше будет роль беспилотников. Разве нет?
Конечно. Я бы, знаете, какую параллель провел? Очень неожиданно. во времена Гарри Трумана считалось, что только американцы могут создавать ядерное оружие, и это будет на долгие годы ультимативным преимуществом там, Америки 50-х, например. Но, как мы выяснили, вскоре атомное оружие появилось у Советского Союза, еще через десятилетие у Китая, американской монополии пришел конец. Разумеется, абсолютно параллель с дронами здесь невозможна, но она показывает, что действительно человеческий мозг так устроен, что мы ищем какое-то вооружение, в том числе не надо забывать, что мы все жертвы каких-то рекламных материалов, как мы знаем, например, что касается дронов, особенно если мы говорим о дронах из Турции, то колоссальная была пиар-компания со стороны турецкого государства, куда были включены лица практически первого эшелона, и это абсолютный факт. Плюс не стоит забывать о том, что фактически, по-моему, окончание еще афганской кампании, я имею в виду вот американскую оккупацию Афганистана, показывали, что ну, это, возможно, новое вооружение, которое перестроит тактику и так далее и тому подобное. К счастью или к сожалению, я не генерал Пентагона, и господин Герасимов мне смс-ки не шлет, поэтому, возможно, качество каких-то моих постулатов здесь чуть-чуть снижается, но вместе с тем, если смотреть ретроспективно, я думаю, мы более чем адекватно отражаем реальность. И я, конечно, согласен с тем, что дроны не стали тем ультимативным оружием, как и ядерное оружие в 50-х годах.
Да, но при этом тоже вот хочу обратить внимание да, на распространенность и доступность вот этих технологий современных, которые позволяют, например, Ирану, например, Северной Корее, то есть странам, так сказать, ну, со слабой экономикой, находящейся там под серьезным давлением, производить свои беспилотники. Это тоже такая
да,
особая черта.
Это, кстати, во многом, я думаю, шок. В том числе, конечно, шок далеко не только для Москвы, но и для глобального Запада, который на протяжении десятилетий оказался недосягаемым не только же с экономической точки зрения. Считалось же, что НАТО, в принципе, непобедимо в прямом военном конфликте. Об этом, кстати, и российская сторона неоднократно говорила, уточняя, что речь идет, конечно же, о конвенциональном столкновении. Безусловно, я думаю, что это во многом связано с тем, что многие были ориентированы на не глобальные конфликты, а на так называемые гибридные войны. Вот тот же Иран, он постоянно ведет столкновения с саудитами в Йемене. Это такой секрет Полишинеля. Это, конечно же, за пределами российских интересов, как мне представляется. Но, тем не менее, мы знаем, например, что Иран тестирует эти вооружения прежде всего вот именно в этой точке мира. И, видно, именно Йеменские горы в свое время мотивировали ВПК Ирана, если его можно так называть, работать над этим вооружением. В то время как, например, военная доктрина России ориентирована на артиллерию, на железные дороги. По крайней мере, старые публичные документы вот нулевых годов, которые доступны большинству читателей.
А следующая новость. Сегодня патриарх Московский всея Руси Кирилл высказался после литургии в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцово в Подмосковье. Вот что говорит глава РПЦ. «Мы сегодня находимся в тяжелейшей атмосфере взаимного недоверия между странами. Это напряжение возрастает так, что возникает уже угроза крупномасштабной войны. Если отношения так ухудшились, то, конечно, это регресс». Ну, вот это вот недоверие, приведшее к угрозе крупномасштабной войны. То есть, на самом деле, если так вдуматься, то можно увидеть в этом и позитив, что, так сказать, осознание вот этой серьезной проблемы может нас отвести от этой самой угрозы. А с другой стороны, но речь-то вот о доверии. Как, с вашей точки зрения, можно решить эту проблему такого глобального недоверия?
Вы знаете, я бы сделал небольшой шаг назад и уточнил, что вне зависимости от того, кто эти слова произнес, патриарх ли, и если бы гипотетически они прозвучали от одного из лидеров мира ислама или, например, от Папы Римского, их значимость была бы примерно такой же, потому что ценность идеи гуманизма, она, на мой взгляд, превышает ценность спикера. Ну, как мне представляется, при всем уважении к патриарху и так далее и тому подобное. И в этом смысле, конечно, тревога, как известно, мир религии столкнулся с конфликтами гораздо раньше. Как мы знаем, вся история фактически не только западного мира, но и практически всего человечества была связана со столкновениями. И долгое время мы жили в иллюзии, что этому пришел конец. Тот же Фрэнсис Фукуяма выступил, так сказать, в роли проштрафившейся Кассандры, то есть дал прогноз, который не сбылся абсолютно никак. И наша вера, наша надежда в светлый мир не оправдалась. Тем более мы это увидели не сейчас. Давайте будем откровенны. Это не 2022 год. Не позднее конца 90-х, как мне представляется, может быть, с между Югославией и Ираком 2003-го уже все думающее человечество осознало, что мы живем в состоянии, если не катаклизма, то как минимум грядущей бури. Это я еще стараюсь подбирать максимально нежные слова. Да. Вы знаете, в народе используются более такие емкие определения, но мы, к сожалению, не можем их в формате подкаста использовать. Но я думаю, что грядущая буря тоже неплохо отражает смысл этих посылов.
Да, да. Фигуральное, как-то фигуральный синоним слову «конец». Вот так вот.
Конечно,
да,
именно
да.
так.
Да, да, полный причем, да. Но с вашей точки зрения, но действительно мы вот стоим, и это все угрожает такой вот этой вот серьезной, огромной, которую страшно представить, вот эту войну крупномасштабную. Или все же, ну, мы стали гуманнее, как вид человечества и так далее. Все же, может быть, остаются какие-то механизмы, которые способны нас отодвинуть от этого конца полного?
Вот, Алексей, буду максимально откровенен. Если бы вы задали мне похожий вопрос, например, в 2021 году, я бы, безусловно, был в партии абсолютных пацифистов и сказал, ну что вы, человечество проделало такой огромный путь. У нас есть и опыт и Первой мировой войны, и колоссальный опыт Второй мировой войны, прививка противостояния холодной войны. Но этого не может быть никогда, потому что не может быть, это написано во всех там умных учебников для самых лучших вузов всего мира. И, возможно, вы там со мной бы согласились, и любой другой как бы думающий человек. Сейчас же, когда я смотрю, например, даже минуя Украину, сделаем вид, что ее, например, не существует, такое умственное усилие, и в мире существует только пролив между Тайванем и Китаем, или, например, только Средний Восток, даже этого более чем достаточно, чтобы говорить о том, что мы реально в опасности. Западные элиты показали, что они реально готовы играть ва-банк. Кто-то может сформулировать это еще жестче, как, например, это делают многие в российской элите, да, там тот же Дмитрий Медведев, он любит, так сказать, формулировать свое видение мира без срезания острых углов и так далее, и так далее. Поэтому неудивительно, что мой прогноз, вот я, например, из 2021 года с собой полностью не согласен в начале там 2023-го, потому что, грубо говоря, реальность опровергла наши пацифистические устремления и в итоге оказались в мире, который похож чем-то на пороховую бочку.
Да, это правда. Но мы от Украины, так сказать, в ваших рассуждениях касательно предыдущей новости мы отошли, а теперь переходим к нее. Есть несколько сообщений. Ну, во-первых, заявление главы правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, или Кудрицкий, не знаю, как правильно поставить ударение. В общем, глава правления Укрэнерго говорит, что уровень повреждения инфраструктуры Украины является беспрецедентным, и стране теоретически может угрожать блэкаут, но он тоже сводит эту вероятность. Но если не к нулю, то к каким-то минимальным показаниям. Говорит, что, ну, типа, мы готовы и вот нарабатываем опыт для того, чтобы быстро справляться с проблемами. Вот полный блэкаут. Еще один, кстати, в этот фигуральный синоним, да?
Верно, да.
Да. Что касается вот ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, последствий внутри самой страны, на население и так далее. Что думаете по этому поводу?
Вы знаете, тут, безусловно, можно выделить краткосрочные последствия, долгосрочные. Они тут равновеликими все-таки не будут. Давайте начнем с краткосрочных, как бы, чтобы соответствовать какой-то внутренней логике. Угу. Краткосрочные, понятно, что это механизм давления. Кстати, далеко не самый жестокий из существующих. То есть существуют гораздо более жестокие механизмы, как, например, бомбардировки Багдада в 2003-м. Но это даже сопоставить нельзя с тем, что происходит сейчас. Это совершенно другой уровень насилия, там на 3-4, 10 голов выше, наверное, на 100 голов в каком-то смысле даже выше. Долгосрочные последствия, конечно, другие. Они могут привести к тому, что будет переосмыслена вообще вся система энергобезопасности далеко не только в Украине, или что останется от украинского государства, но и во всей Западной Европе. Потому что, как мы знаем, такие активистки, как Грета Тунберг, так или иначе влияли на повестку, продвигали зеленую энергетику в самом широком смысле, от солнечных электростанций до всяких механизмов, которые энергию волны впитывали и так далее, и так далее. Не исключено к тому, что мы вернемся в мир, что называется, викторианского пара, когда будут существовать какие-то защищенные бетонированные теплоэлектростанции и эпоха, скажем, атомной энергетики, эпоха разного рода зеленых технологий придет по меньшей мере во временный упадок. Поэтому вот эти две тенденции я бы здесь разводил. И, на мой взгляд, они важны для нас одинаково. То есть мы должны видеть как последствия, которые будут завтра, так и последствия, которые будут через 10 лет. Тем более, как я понимаю, что Россия будет существовать и через 10 лет, и через 20 лет. И поэтому это во многом, в том числе, наследие для поколений дня грядущего.
А Запад каким-то образом может поспособствовать, посодействовать Украине в, ну, восстановлении вот этой энергетической инфраструктуры? Ну, в оперативном, что ли, да, оперативную помощь может какую-то оказать?
Вы знаете, мне кажется, нет. Я вот иногда читаю социальные сети одного из американских советников Пола Массара. Такое впечатление, что человека больше всего интересует, сколько абрамсов они могут передать генералу Залужному или сколько они могут ему передать купленных у Турции предварительно дронов. Такое впечатление, что вот гуманитарный аспект, он если и существует для Запада, по крайней мере для его американского аспекта, то он глубоко периферийный. Вот у меня лично такое ощущение есть. То есть танки, да, дроны, да, хаймерсы, да. Как будут топить, например, в Киевской области частные дома, нас это не волнует. Ребята, выкручивайте сами, вы там 40-миллионное или 30-миллионное государство, думайте об этом сами. В Вашингтоне это не на повестке дня, простите, при всем уважении. Вот такое впечатление, что вот абсолютный акцент именно на военно-политической компоненте, полностью минуя гуманитарный аспект. Вот, честно, сложилось именно такое ощущение.
Ну да, именно что касается вот такой, ну, помощи двусторонней, понятно, что они там принимают, принимают беженцев и оказывают им...
Да, сомнения, да.
Да-да, но вот здесь вынужден тоже с вами согласиться с этой оценкой. А еще одна новость, связанная с Украиной. Издание «Аксиос» есть такое американское, классное издание, не сочтите за рекламу. Ну, просто интересно, пишут очень коротко, подробно. В основном о внутриамериканских делах всяких, но в частности вот написали и о мировой политике, и об отношениях Зеленского и Нетаньяху. Пишут, что Зеленский проигнорировал просьбу израильского премьера проголосовать против резолюции в Генассамблее ООН по вопросу об оккупации палестинских территорий. И вот этот отказ произошел из-за позиции Израиля по военной помощи Киеву. Ну, типа вот там Израиль не хочет военную помощь предоставлять Киеву, мы не будем голосовать и поддерживать вас на Генассамблее ООН. Что тоже, вот, так сказать, думаете по этому поводу? Серьезный ли это расклад и вот такой, ну, прямой шантаж допустим ли? Не аукнется ли он, так сказать, Украине? Что может сделать Израиль в ответ на вот такие шаги Зеленского?
Вы знаете, здесь нашим товарищам является, не поверите, средневековая японская поэзия.
О,
она является нашим союзником и подсказчиком. Вот тысячу лет назад, до того, как мы стали записывать с вами этот эфир, существовала японская поэтесса Мурасаки Сикоко. Угу. И она придумала то, что мы сейчас называем, люди современности, кармой.
Угу.
То есть, что такое карма, знают все, да? То есть, угу, мы делаем какое-то нехорошее дело, нам это возвращается таким бумерангом судьбы, если угодно. Вот то же самое касается отношений Киева и официального Тель-Авива, Иерусалима, как угодно. Дело вот в чем. Со времен президентства Кучмы Украина очень продвигала активно свои вооружения на всем исламском Среднем Востоке, от Марокко до Пакистана. Это как бы секрет Полишинеля, никто это никогда не скрывал. Наоборот, гордились тем, что продают разного рода государствам, мягко говоря, не всегда с безупречным политическим режимом вооружения. Конечно же, это не могло не привести к тому, что в Израиле сформировалось лобби, далеко не только завязанное, например, на нынешнего или бывшего премьер-министра, которое говорит: ну, ребята, вы продаете нашим врагам или потенциальным врагам довольно продвинутое советское вооружение там рубежа 70-х, 80-х, рубежа 80-х, 90-х. Но не можем мы после этого вас нежно обнять и сказать: вы наши стратегические братья. Мы не можем как бы вторить Вашингтону в его риторике или там Варшаве в ее риторике. Не можем. У Израиля интересы ослаблять своих противников в регионе. Украина же зарабатывала деньги на то, что их усиливало. Поэтому, на мой взгляд, Зеленскому просто в качестве такого наследия досталась не совсем дальновидная политика его предшественников. И особенно тут я бы акцент сделал на Кучму, потому что в его времена это было реально поставлено на поток.
Ну, да, конечно, там и классно про карму вы вспомнили, но смотрите, рейтинг Зеленского раздут, не знаю, ну, в Европе-то уж точно, и в Штатах, но на Западе коллективном, вот не знаю, обычно же Израиль относит к этому самому коллективному Западу, вот Здесь непонятно, да, как в Израиле будут относиться или могут относиться к Зеленскому после вот этих всех вещей.
Да, мне кажется, что действительно отношения Израиля и Украины далеки от идеальных. Но, с другой стороны, я помню, например, что и у Российской Федерации, например, во времена премьерства Ющенко тоже отношения были как натянутая струна, фигурально выражаясь. Это привело к тому, что на короткий этап даже удалось потом договориться. То есть это не всегда означает безусловный негатив. Скорее, это означает наличие колоссального количества болевых точек, которые политическая элита плохо или неумело преодолевает. Причем тут шар, конечно, в стороне Украины, потому что именно они финансировали огромное количество противников Израиля, стремясь заработать валютные деньги. И в этом смысле Зеленский никогда не осудил, обратите внимание, политику предшественников. Он четвертый год уже президент, никогда не сказал, что недальновидная конъюнктурная политика там, эпохи там, моих предшественников привела к тому, что у нас, например, потерян такой партнер, как Израиль. Я от Владимира Зеленского этого не слышал. И, скорее всего, мы не дождемся от него таких заявлений, тем более, что он считает, что он выше того, чтобы так или иначе формулировать мысли по этому поводу. В этом смысле конфликт с Израилем, он абсолютно закономерен, и не стоит как бы рассматривать его как что-то совершенно невероятное и неожиданное для нас.
А еще из внутренней повестки, вот новости, которую хотим обсудить с вами. В Федеральной службе судебных приставов показали статистику, согласно которой к Новому году, к вот этому 23-му, число россиян, которым запретили выезд из-за неоплаченных долгов, достигло 8 миллионов человек. То есть 8 миллионов человек не могут выехать из страны в связи с тем, что у них существуют долги. С вашей точки... Да, и это рекордный показатель. Это рекордный показатель за 15 лет, в течение которых действует вот эта мера.
Это действительно невероятные цифры. Я тоже, кстати говоря, глазам своим не поверил, когда это вначале увидел. Мне почему-то казалось, что эти истории с нами остались где-то в начале нулевых. Почему в начале нулевых, я сейчас поясню. Потому что когда еще сохранилась в обществе культура 90-х, но при этом большие деньги, в том числе нефтяные, нулевых. И тогда действительно были такие истории, когда, например, человек там должен колоссальное количество денег по алиментам, при этом он торопится куда-нибудь там в сторону Объединенных Арабских Эмиратов или в какое-нибудь другое популярное на тот момент направление. Действительно, такие истории мне казались в прошлом. Но, как говорится, статистику не обманешь, она нам показывает, что эти истории с нами и по сей день. Конечно, это тревожный симптом. Он показывает то, что накапливается проблема такой скрытой бедности.
То есть это не отношения, а финансовое положение людей.
От этого страна невероятно далеко.
Да.
Но в состоянии, когда у людей накапливается долг, и это становится системным явлением. На мой взгляд, будет неплохо, если, например, экономический блок правительства эту проблему попытается решить через какие-то свои каналы. То есть не довериться рынку, как у нас было принято это делать на протяжении многих лет, а подумает, какой канал был бы актуален, где можно помочь субсидиями, где могут быть какие-то точные дотации. Потому что проблема бедности для России, она недопустима. Страна слишком потенциально мощная, чтобы ее допускать.
Да, это правда. Спасибо вам большое, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов был с нами на прямой связи. Дмитрий Игоревич, еще раз благодарю вас, спасибо большое, еще раз примите поздравления с наступившим Новым годом. Мы продолжаем сейчас выпуск новостей, реклама, после чего продолжим обсуждение. Есть еще блок увлекательных событий сегодняшнего дня.